«Дело подходящее», — подумал Керн и, отведя старика в сторону, сказал ему. «Что случилось, того не поправишь. Видите ли, я врач, и мне нужен труп. Буду говорить прямо. Хотите получить 100 франков? И можете отправляться домой. Потрошить будете?» Старик неодобрительно покачал головой и задумался. «Ей, конечно, все равно пропадать, мы люди бедные. А все ж таки не чужая кровь. 200. А нужда велика. Детишки голодные, но все-таки жалко. Хорошая девушка была, очень хорошая, очень добрая. И лицо как роза, не то что этот хлам». Старик пренебрежительно махнул на столы с трупами. «Ну и старик. Он, кажется, начинает расхваливать свой товар», — подумал Керн и решил изменить тактику. «Впрочем, как хотите», — небрежно сказал он. «Трупов здесь немало и есть нисколько не хуже вашей племянницы». И Керн отошел от старика.
«Да нет, как же так, дайте подумать!»
Семенил за ним старик, явно склоняясь к сделке. Керн уже торжествовал, но положение неожиданно изменилось еще раз.
«Ты уже здесь?»
— послышался взволнованный старческий голос. Керн обернулся и увидел быстро приближающуюся толстенькую старушку в чистеньком белом чепце. Старик при виде ее невольно крякнул.
«Нашел?»
— спросила старушка, дико озираясь по сторонам и шепча молитвы. Старик молча показал рукой на труп.
«Голубка ты наш, мученица несчастная!» — загласила старуха, приближаясь к обезглавленному трупу.
Керн видел, что со старухой будет трудно сладить. «Послушайте, мадам», — сказал он, приветливо обращаясь к старухе, — «я тут беседовал с вашим мужем и узнал, что вы очень нуждаетесь».
«Нуждаемся или нет, у других не просим», — отрезала не без гордости старушка.
«Да, но видите ли, я член благотворительного похоронного общества. Я могу принять похороны вашей племянницы насчет общества и возьму все хлопоты на себя. Если хотите, можете поручить это мне, а сами идите к своим делам. Вас ждут ваши дети и сироты».
«Ты что тут болтал?» — набросилась старушка на мужа.
И, обернувшись к Керну, она сказала:
«Благодарю вас, господин, но я должна все выполнить, как полагается. Как-нибудь справимся и без вашего благотворительного общества». «Что глазами ворочаешь?» —
перешла она на обычный тон в разговоре с мужем.
«Забирай покойницу. Пойдем, я и тачку привезла».
Все это было сказано таким решительным тоном, что Керн сухо поклонился и отошел. «Досадно. Нет, решительно, сегодня неудачный день». Он отправился к выходу и, отведя привратника в сторону, тихо сказал ему: «Так смотри же, если будет что-нибудь подходящее, немедленно звоните мне по телефону».
«Ой, сударь, непременно», —
закивал головой привратник, получивший от Керна хороший куш. Керн плотно пообедал в ресторане и вернулся к себе. Когда он зашел в комнату Брике, она встретила его обычным в последнее время вопросом.
«Нашли?»
«Нашел, да неудачно, черт побери», — ответил он. «Потерпите».
«А неужели так-таки ничего подходящего и не было?» — не унималась Брике.
«Были этакие кривоногие каракатицы. Если хотите, то я...»
«А, нет, я уж лучше потерплю. Я не хочу быть каракатицей».
Керн решил лечь спать раньше обыкновенного, чтобы пораньше встать и вновь отправиться в морг. Но не успел он заснуть, как затрещал телефон у кровати. Керн выбранился и взял трубку. «Алло, я слушаю». «Да, профессор Керн».
«Что такое? Крушение поезда у самого вокзала? Масса трупов?»
«Ну да, конечно, немедленно. Благодарю вас». Керн начал быстро одеваться, вызвал Джона и крикнул «Машину!».